Я работал в институте перевода Библии с 1997 года по 2015 год, пока не появилось это издание Библии. Сейчас я работаю преподавателем немецкого языка в Заокской духовной академии. Кто из нас не знает самого длинного псалма Священного Писания? В Синодальной Библии псалом 118, в еврейском 119, в нем 176 стихов. В нем много говорится о законе Господнем. Наверное, поэтому он так излюблен адвентистами, и на закате субботнего дня из него избираются обетования на неделю. Собираясь перед проводами в субботу вместе, назовите число с 1 до 176, и вот вам обетование. 17. И милость рабу твоему, и буду жить, и хранить слово твое. 86. Все заповеди твои истины, несправедливо преследуют меня, помоги мне. 105. Слово твое светильник ноге моей, и свет стезе моей. 176. Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповеди твоих и забуду. Но с псалмами, читающими по-русски, не все у нас хорошо. Пройдя через греческий перевод, а затем через славянский, в русском они обрели некую переречивость и даже оторванность от реальной жизни, превратились в такие метафизические размышления. Кажется, что так и должно быть, ведь это же поэзия. Хотя бывает, что нам не всегда понятно бывают образы этой поэзии. Ну, Псалом 22, известный всем, любимый всем, да? «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». Что значит «в виду врагов моих»? Совсем не ясно, что тут имеется в виду. Текст синодальный немножко темен. Вот как этот стих звучит в переводе еврейских переводчиков. Хаскелевич перевел это так.
«Готовишь предо мной стол в виду врагов моих», похоже, Левинов, «ты накрываешь предо мной стол на виду у врагов моих». То есть я буду есть, а они будут смотреть. И вот здесь мы приходим к первому выводу. В псалмах описываются реальные чувства реальных людей, которые мыслили ситуацию отнюдь не в христианском ключе. Кажется, что это очевидно, но очевидно только в таких вот местах, где показан гнев человека, жажда мести, стремление взять реванш. Нам сегодня кажется неправильным злиться, сердиться, обижаться, гневаться. Это не по-христиански. А в псалмах это в порядке вещей. Живые отношения с Богом, и человеку не стыдно признаваться в том, что его беспокоит. То есть, если Библию мы воспринимаем как советы, которые даются извне, то книгу Псалтырь мы должны воспринимать как наше отношение с Богом, то есть как мы к Богу обращаемся. Второе, на что мы обращаем внимание, что в русских псалмах используется весьма своеобразная лексика. Дело в том, что в русском языке существует как бы два пласта языка. Да, мы говорим на русском языке, но когда мы говорим о высоком стиле, то мы говорим с вами о славянском субстрате в русском языке. Ну, вспомните стихотворение Пушкина: «Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Помните, да? Вот «вишь, внемли», все это, кажется, можно понять, трудно. Сразу говорим уже о высоком стиле. Поэт Левинов, например, пытался перевести это стихотворение на русский язык, и получилось так: «Вставай, пророк, смотри и слушай, мои приказы исполняй, и, обходя моря и суши, сердца словами зажигай». Вот, получилось не то, совсем не Пушкин, да, вы понимаете. Слово «блажен» встречается в Библии около 100 раз, поровну в Новом Завете и Ветхом Завете, больше 30 раз в книге «Псалтырь». С него начинается книга «Псалтырь». «Блажен муж, иже не идино совет нечестивых», я прочитал по-славянски. Разница между славянским, который я процитировал, синодальным русским невелика. В словаре Ожегова второе значение с пометой разговорное «блаженный» не совсем нормальный, первоначально юродивый. Нет, там дается первое значение высшей степени «счастливый». Но, как ни странно, еврейское ашрей далеко от слова «счастье» в нашем современном понимании. Для нас счастье – это чувство и состояние полного высшего удовлетворения, успех, удача. Как долго длится счастье? А в псалмах говорится о стабильном состоянии, о том, что человек может испытывать на протяжении довольно долгого времени. К тому же, если греки довольно много времени занимались разработкой абстрактных понятий, то у евреев в те времена, когда создавалась та часть, которую мы называем Ветхим Заветом, а не Танах, все было сугубо конкретно, вещественно и даже осязаемо. Поэтому Бог чувствует, Бог видит, Бог слышит. Он поднимает руку, он пышет гневом, он говорит, он скачет, как ловкий наездник на херувимах, он наклоняет небеса, он ревнует свою неверную жену Израиль. Еврейская образность предельно привязана к жизни земной и жизни в той культуре. Это культура скотоводов и земледельцев, аграрная культура. А урожай надо вырастить, его надо собрать, его надо сохранить от вредителей и конкретных врагов. Слово «блажен» можно передать как «счастливый», но это будет довольно приблизительный перевод. Правильно говорить о том, что человеку отрадно, приятно то, что радует, и даже то, что он успешен, достиг определенного положения в обществе. Это вполне конкретное содержание, которое стоит за нашим словом. Псалом 118, мы сейчас с вами прочитаем первые 8 стихов. Почему 8? Дело в том, что число 176 в этом псалме далеко не случайно. Этот псалом на еврейском написан особой техникой. 8 стихов начинаются с одной и той же буквы, образуя строфу. Следующие 8 букв – это вторая буква алфавита, то есть первая буква А, вторая буква Б. Следующая, третья строфа – 8 стихов на букву В и так далее. В еврейском алфавите, в противоположность русскому, где 33 буквы, 22. 22, если мы умножаем на 8, получаем 176. Это та особенность, которую в русском переводе передать невозможно. Но есть такие опыты, когда русские переводчики пытались переводить эту еврейские стихи техникой алфавитного акростиха. Вот это понятие называется так. Первая буква акро, да? Отсюда акроним. Акростих. И то, что происходит, каждая последующая буква называется алфавита. Поэтому алфавитный акростих. И «Плач Иеремии» написан в такой же технике. Переводился на русский в Российском государственном гуманитарном университете Леонидом Ефимовичем Коганом. Вышел в свет в 1998 году. Вот что они пишут. В обзорах литературы по плачу стало общим местом тезис, что соблюдение акростиха в переводе неизбежно насилует текст, делает его или малопонятным, или чересчур далеким от оригинала. При таком подходе к переводу совершенно не принимается во внимание, что именно алфавитный акростих является важнейшей формальной особенностью этого текста, без которой его художественное значение никогда не стало бы столь значительным. Форма алфавитного акростиха сильно повлияла и на текст оригинала, способствуя, например, появлению многочисленных тавтологий или повторений. В еврейском алфавите 22 буквы, в русском 33, но не на все русские буквы могут начинаться слова. Достаточно убедительным представляется вариант, который предложен Игорем Михайловичем Дьяконовым и Леонидом Ефимовичем Коганом в работе над «Плачем Иеремии». Эффект акростиха при переводе состоит в том, чтобы первая и последняя буква оригинала соответствовала первой и последней же в алфавите языка перевода. Там же указывается, что слов, начинающиеся на буквы «ф», «ц», «ч», «ща» и «э» не так много, поэтому их можно исключить. Дело в том, что закон имеет божественное происхождение с точки зрения поэта, и поэтому способен приносить радость, усладу, освобождение и успех на жизненном пути. Весь псалом составляет 176 стихов, и, возможно, мы его сможем прочесть целиком, но не сегодня. В синодальном переводе его чтение занимает около 12 минут. Перевод Кулакова в художественном прочтении занял 18 минут. Но что характерно, на 20 стихе внимание читающего отключается. Всякая монотония вызывает такую реакцию у современного читателя. То есть вы уже перестаете понимать, что же такое читается. Это особенности нашего мышления. Наше внимание удержит либо интересная концепция, за которой мы можем уследить, либо интересная форма подачи, амплитуда громко-тихо говорящего, его бурная жестикуляция, показ слайдов, отрывки из фильмов и прочее в таком роде. Еще одна особенность этого псалма в том, что в нем используются 8 синонимов слова «закон» – «тора», которое переведено как «наставление» – слово «тора», второе – «наказ» – «эдут», третье – «постановление» – «мишпат», четвертое – «заповедь» – «мицва», пятое – «порядки» – «хуким», шестое – «повеление» – «пикудим», седьмое – «слово» – «дабар», восьмое – «речение», «слово» или «речь», здесь переведено как «беседа», «имра». Псалом пелся монотонно, повторы в нем обязательно, повторяются эти самые 8 синонимов слова «закон», «наставление», «наказ», «постановление», «заповедь», «порядки», «повеление», «слово», «речение», «беседа». Развитие мысли идет по спирали, прибавляя к уже знакомому незначительной детали. Итак, первые 8 стихов я прочитаю вам в своем опыте. Начинаются они с буквы «А», это искусственно, но важно, что уже было отмечено с формальной стороны. Единственная оговорка, что пока не сделан перевод всего псалма, только части его, эти 8 стихов, не имеют окончательного вида, потому что целый влияет на частности. Еще одна проблема заключается в том, что на букву «А» в русском языке очень мало, собственно, русских слов. Арбуз не русское слово, тюркское. Но сразу вспомнили картинку из букваря, да, что там первая буква «А» иллюстрируется либо «Айс», либо «Арбуз». А ведь как же успешны на жизненном пути искренние, если живут по наставлению Яхве? Ах, успешны и те, кто его наказы бережет, всем умом к нему устремляясь. А еще не поступают несправедливо те, кто живет так, как Бог ведет. А ведь ты, Господи, заповедал повеление твои бережно хранить. Ах, если бы я мог устроить так свой жизненный путь, чтобы порядки твои хранить. А от стыда сгорать не придется, если взора ни от одной из заповедей твоих не отведу. Ах, восхвалю я тебя в здравом уме, учась постановлением твоим к праведности ведущим. Азы порядков твоих я храню, так не покидай же меня навсегда». Эти первые 8 стихов вводят в общую тему псалма. Размышление над законом в самом общем смысле, которое здесь переводится как наставление. Это возгласы прямодушного человека, который очень хочет жить правильно с точки зрения Божьей. Слово «сердце» в стихе 2 и 7 синодального перевода вводит нас в заблуждение, подсказывая мысль о том, что закону повинуются на эмоциональном уровне. Ведь проблема в том, что в русском сердце – это орган чувств, тогда как в еврейском орган чувств – это печень. То, что переводится в синодальном переводе как «внутренности». Сравни Псалом 25, стих 2. «Искуси меня, Господи, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Но на эмоциональном уровне мы как раз повинуемся своим чувствам, желаниям, которые диктует человеческая природа. А псалмопевец говорит, что устремляется к закону всем существом своим, прежде всего разумом. В русском тексте желательно увести читателя от заблуждения. В стихе 7 он хвалит Бога тоже не на эмоциональном уровне, а в честном, прямом, прямодушном ключе, умом. Это не искаженный ум, то, что мы называем в здравом уме и твердой памяти. Все, что нам нужно, искать праведности. А для псалмопевца это повиновение воле Божьей. Есть заповеди, есть то, что говорит Бог. И в этом все для него. Большего не нужно, но и меньшего недостаточно. И он переживает, что не сможет так жить постоянно. Поэтому, желая хранить заповеди, он просит Бога не покидать его, не оставлять навсегда. Трагедия богооставленности задает настоящую драму жизни. Едва мы начинаем жить только своими чувствами, то уходим в болото, из которого выбраться бывает порой трудно. Для этого надо обладать силой Мюнхгаузена, который вытягивает себя за волосы из трясины вместе с конем. Все, что нужно для успешной и отрадной жизни, описывается в этих первых 8 стихах. Прежде всего, нужно быть искренним. Но эта искренность должна диктоваться требованиями закона Божьего, потому что можно искренне заблуждаться. Это возможно не только благодаря пониманию, не только глубокому внедрению заповеди в плоть и кровь, но и умению правильно делать выбор. Об этом мы говорили в субботней школе прошлую субботу. Это то, чему и нужно учиться. Понимание, усвоение, потом привычка к правильным поступкам. Последнее обретается в опыте жизни. Продолжаем читать Псалом, буква «Б», с 9 стиха. «Быть чистым, как юнцу при выборе пути, пусть он хранит себя по слову своему, твоему. Бездны своего ума к тебе я устремился, помоги не заблудиться, в долине оказаться от заповедей твоих. Беседы с тобой я скрыл в глубинах своего ума, чтобы проступков против тебя не совершать. Будь прославлен ты, Яхве, научи меня твоим порядкам. Будут из губ моих исходить одно за другим постановления, тобой изреченные. Большаку, на котором напоминание твои я вижу, радовался я, будто прибыли безмерной. Буду размышлять о повелениях твоих, и взора от путей твоих не отведу. Большая для меня услада твои установления, и словом мне б твоим не пренебречь». Если первые 8 стихов вводят в общую тему псалма, размышления над законом в самом общем смысле, то следующие 8 говорят о начале жизненного пути, о том, как жить, чтобы заповеди могли приносить свой плод в жизни человека. Говорит о радости, умиротворении, удовлетворении, о желании повиноваться в полноте. «Умом к Богу устремляюсь. Прячу в себе все, что услышал от тебя, Боже. Постоянно буду думать об этом». Вот что говорится об этом псалме у исследователя этого псалма. Эстерли пишет: «Совершенно ясно, что основная цель псалмиста – прославление закона. Он делится радостью от закона, как настоящий благочестивый человек, испытавший на опыте, как соблюдать все эти предписания, при этом постоянно подчеркивая, что закон есть выражение божественной воли. Он не любит закон по своему хотению, он любит закон, потому что он говорит о воле Бога. А закон стоит любить, потому что прежде всего человек любит Бога. Пока мы полностью не признаем этого факта, до тех пор мы не охватим глубоко религиозного характера всего псалма. Нам не очень понятна радость от закона, ведь для граждан России действующий закон – это скорее нечто возможное, но неизменное, величина непостоянная. У нас существует только один запрещающий знак дорожного движения – это столб поперек дороги, остальные – рекомендующие. Я вспоминаю посла Германии в России, который в беседе с журналистом сказал о трех словах, которые он сказал бы россиянину, который едет в Германию, и немцу, едущему в Россию. Значит, то, что он сказал бы гражданину России, он сказал бы ему «Ordnung, Ordnung, Ordnung». То есть порядок, порядок, порядок. А что бы он сказал немцу, который едет в Россию? Три слова. Ахтунг, ахтунг, ахтунг. Внимание, внимание, трижды это. Так вот, здесь вопрос, речь идет об универсальном Божьем законе, который, кстати, касался различных сфер жизни. Во-вторых, говорится о личной преданности закону. В том смысле, что охота пуще неволи. Я хочу и буду следовать твоим заповедям. Однажды я беседовал с молодым человеком, который спросил меня, а что у вас в церкви нельзя? Я сказал, у нас все можно, но просто что-то я не хочу. Вот это то, о чем мы говорим с вами. Да? Начинается с того, что мы узнаем о молодом возрасте певца. Юнец. Второе значение слова – тот, кто служит. Принцип старшинства в древности сейчас на Востоке действует неукоснительно. Младший рад услужить старшим, уступить место, встать в присутствии старшего. С молодых ногтей погрузиться в закон, затвердить его, не упустить ничего из закона. Хранить в значении не упустить, не пропустить самые мелкие детали, не подменить божественного человека человеческим. Главная мысль стиха 9. Кстати, о молодости автора косвенно говорит стих 100. «Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Так он звучит в синодальном переводе. Опять мы подчеркиваем разумность выбора. Это не эмоциональный порыв, не то, что мы желаем всем сердцем, но то, что делается на основании рационального подхода. Всеми глубинами ума, всем сознательным существом человеческим, усилием воли, если хотите, делается выбор в пользу закона. Апостол Павел в послании к Римлянам, главе 8, определенно говорит в стихе 7, что человек, который следует своей природе, закону Божьему не покоряется, да и не может покориться. Сбиться с пути заповеди, заблудиться очень легко. Как отмечал недавно один мой знакомый в своей исповеди, наверное, за свою жизнь я не нарушил только заповеди о прямом физическом убийстве. Главное в нашей жизни, мы ведем постоянный диалог со Всевышним. У нас был такой утренний страж, Марио Велосова написал, «Беседы с Богом». Так мы избегаем полного тотального одиночества, к которому каждый из нас приговорен. Это не зависит от того, интроверт вы по сути или экстраверт. Любите ли вы одиночество или бежите от него. В конце концов, от одиночества нас спасает жажда жизни и желание поделиться чем-то своим сокровенным с окружающим или с тем, кто в данный момент рядом, тот, кому вы можете открыться. А в псалме подсказан другой путь. «Будут из губ моих исходить одно за другим, постановление тобой изреченное. Синодальные устами моими возвещал я все суды уст твоих». Тут речь идет о том, чтобы вспоминать и перечислять все то, что дано Богом. Вот как несколько преувеличенно показано у Акунина страсть к изучению Торы у маленького еврея в его романе «Пелагий и красный петух». Его зовут Шмулик. До 13 лет Шмулик учил пятикнижие наизусть. Да не просто наизусть, а на иглу. Человек, знающий священного писания, подобным образом возьмет иголку, ткнет в любую букву и тут же вам скажет, какие слова пронзило острие на последующих страницах. Достигнув совершеннолетия, Шмулик взялся за комментарии к Торе, вызубрил слово в слово все 613 законов, соответствующих 613 частям души, 248 верхней ее сферы и 365 нижней. Постиг в доскональности и статьи «Идут», в которых упоминается об исторических событиях, и легкие для понимания закона Мишпатим, и даже недоступную человеческому заповеди Хуким. Созрев начитанностью, углубился в лабиринты Талмуда. Теперь уже не зубрил вслепую, а держал лезвие разума остро наточенным, потому что там, в хитроумных закоулках книги Зогар, таились неописуемые сокровища. Известно, что высокоученый человек, наделенный даром проникать в сокровенный смысл букв, может найти в той книге шифры к великим тайнам и чудесам. Может даже стать повелителем вселенной. И глава, кстати, так называется «Шмулик. Повелитель вселенной». Нам не нужно быть повелителями вселенной, владеющие собой лучше завоевателя города, написано в книге притчи. Нам бы радоваться тому, что Бог выводит нас на прямую дорогу, большак, где расставлены метки, которые напоминают о нем. Нам бы желать не пренебрегать его словом, погружаться в его красоты. Все это должно вести нас к одной цели – уподобление нашего характера божественному. Этот путь не имеет предела, потому что вопросов у нас к Всевышнему много, а у него к нам не меньше. Другое дело, что задавать он их не будет – Он просто поставит нас в такие обстоятельства, где нам нужно будет сдавать несданный однажды экзамен. Продолжаем чтение, вы можете следить по своим Библиям. Следить будет трудновато, потому что текст будет другим, да и мысли несколько будут отличаться. Но буквы алфавита помогут вам переходить из стиха в стих. Итак, буква Гимель еврейская, буква В русская. 17 стих. «Великодушным будь ко мне, рабу своему, и жив я буду, и слово твое сохраню. Взора не отведу от чудес, что скрыто в наставлении твоем, когда глаза ты мне откроешь. Вечный скиталец я здесь на земле, не скрывая от меня твоих заповедей. В изнеможении я весь от желания вникать в постановление твои постоянно. Винишь ты горделивых, Боже, проклятие пожинающих блуждание вдали от заповедей твоих. Валуны возоры и презрение от меня откати, потому что берегу наказы твои. Вижу, даже князья против меня козни строят, но мне все равно, я раб твой Божий, размышляю над порядками твоими. Вожусь наказами твоими, в радость они мне, совет свой подают. 25 стих, это буква «далит», или по-русски я выбираю букву «г». Глядел в глаза я смерти, втоптан в прах, вновь оживи меня, как в слове ты своем пообещал. Грани жизни своей открыл я тебе, и ты, Господь, ответил мне, научи меня твоим порядкам. Грани повелений твоих дай мне постичь, и я буду размышлять о чудесах твоих. Горе слезы из меня исторгает, распрями меня, как в слове своем ты и пообещал. Господь, не дай мне встать на путь лжи, и одари великодушным наставлением своим. Грани верности открывая, быть послушным тебе я решил, предо мной всегда постановления твоими. Горжусь я наказами твоими, Яхве, прилепившись к ним, помоги в стыде не оказаться. Горячо поспешу путем заповедей твоих, потому что разум мой все яснее становится тебе благодаря. В третьей строфе псалмопевец вновь утверждает свою радость от наставлений Господних. Откровение твое, утешение мое, стих 24. Но здесь больше удовольствия, наслаждения, то есть не просто утешения. Вожусь наказами твоими, в радость они мне, совет они подают. Но в этом мешают преследующие его враги. Это дитя Божье скитается, его позорят, презирают, даже князья враждуют против него. Но страдалец озабочен только одним. Пусть сам Бог поучаствует в его стремлении к закону. Ты прояви свою милость, глаза мне открой, чтобы видеть в законе самого Бога. В четвертой строфе есть еще и причитание, плач, причит и мольба. Поэт находится в каком-то жестоком переживании, он втоптан в прах, он согнут страданиями, слезы у него текут непроизвольно. Но твердость его желания следовать заповедям вызывает уважение. Все дело в том, что когда он следует путем заповеди, разум его становится яснее, острее, целостнее. Есть, правда, один способ жить в мире со всеми – это принять предложенные обществом правила лжи. Говори то, что всем приятно, и ты прослабешь милым человеком. А будешь говорить поперек, критиковать, ставить неудобные вопросы, тебя будут сначала избегать, потом объявят человеком вне истины. Автор Божьей вести, описывая свое стремление, отказывается от человеческих игр. Дело в том, что заповеди ради заповеди не имеют смысла. Только тогда, когда в них открывается Бог, они обретают объем и значение. В книге Джейка Колсона «Что, не хочешь больше ходить в церковь?» описывается ситуация, когда церковный совет должен был рассмотреть вопрос о поведении пастора, который разрешил проведение молодежного служения для привлечения неверующих. А там звучала музыка, которая однозначно была воспринята членами церкви как мерзкая. И вот Бог говорит главному герою: «Я знаю, как привлекательно выглядит для тебя сказать неправду, но не обольщайся. Если хочешь до конца пройти по этому пути, тебе придется ставить честность превыше собственной выгоды. Очень легко прикрывать ложь, оправдываясь интересами церкви. Но это шаг в том направлении, где Бог не живет». А затем ставится вопрос о том, зачем вообще нужна церковь. И вот ответ. Мы разделяем тело Христово не потому, что обязаны, а потому что к этому приходим непроизвольно. Принадлежащий к семье Божьей не может не принять ту жизнь, которую Отец дал им для общей радости. Эта жизнь не означает биться за то, кто в доме хозяин, а просто помогать друг другу глубже прорастать в нем. Ну и последнюю строфу, которую мы сегодня с вами прочитаем, это строфу на букву «Эй», у меня здесь буква «Д». «Дай указание мне, Яхве, как жить порядками твоими. Это знание сберегу я до конца. Думать научи меня, и беречь я буду наставление твое и хранить всем разумом своим. Дорогой протоптанной заповеди твоих веди меня, ведь для меня она удовольствие. Даруй мне рвение умом моим к наказам твоим устремляться, а не к выгоде. Дрянных никчемных вещей позволь не видеть глазам моим. Даруй мне новую жизнь тебе, поставив на путь свой. Держишь ты обещания свои, данные мне, рабу твоему, благоговеющему пред тобой. Добры ведь постановления твои. Отведи от меня позор, которого боюсь. Даруй мне новую жизнь в твоей праведности, поскольку я возжаждал твоих повелений». В четвертой строфе сказано о том, что следование путем заповеди делает разум яснее, острее, целостнее. Поэтому в пятой строфе особое ударение делается именно на разуме. «Дай указание мне, Яхве, как жить порядками твоими. Даруй мне рвение умом моим к наказам твоим устремляться». Желание понимать то, что говорит Бог, это основная тема строфы. Молитва о понимании соседствует с обещанием всегда хранить Божий закон. То есть я готов соблюдать то, что понимаю. есть два противоположных мнения, касающихся веры. Первое принадлежит Тертуллиану, звучит так: «Верую, ибо нелепо» или «абсурдно». Вот, то есть Бог настолько непостижим, что я поэтому вопреки своему пониманию веру. А есть другое понимание, которое принадлежит уже рационалистам, рациональному веку, схоластам. Оно звучит так: «Верую, потому что понимаю». Вот, и Пьер Абеляр как раз один из тех схоластов, который разделяет это убеждение. Есть еще несколько важных мыслей в этой строфе, которые прежде звучали, но здесь они интересно поданы. Дорога заповеди, она ведь уже исхожена, она протоптана. Хождение по ней доставляет удовольствие. Узнаваемая дорога приносит радость. Такова для меня трасса Москва-Санкт-Петербург. Я очень люблю водить машину, я в этом купаюсь, получаю наслаждение от ощущения дороги, от машины, которая послушна тебе, от общения транспорта на этих страшных российских дорогах, от узнавания мест, по которым некогда ты пробирался на других ли машинах, за рулем ли, на пассажирском месте, автостопом. Возникает ощущение родины, своей земли, и это приносит удовольствие, как и соблюдение заповедей. Соблюдение наставления сущего приводит к тому, что можно избежать позора, которому подвергнут враги. Надо только начать жить по-новому. Если в древности жизнь напрямую зависела от урожая, сегодня мы напрямую зависим от того, есть ли у нас работа. Пока мы работаем в соответствии со своей квалификацией. А что мы будем делать, если работы не станет? Нам не о чем беспокоиться. Завтрашний день сам побеспокоится о своем. Однако нет-нет, нас мучает это беспокойство. Делаю ли я то, что угодно Богу? Исполнение воли Божьей возможно на условии благоговения перед Богом и желание видеть только Его, стремиться к исполнению воли Божьей, не к собственной выгоде. Пожалуй, если мы говорим о заповеди, то у нас нет проблем с пониманием заповеди, даже с соблюдением их. Все наши компромиссы и переживания связаны с пограничными вещами, когда не знаешь, у кого спросить совет и кто поможет тебе принять правильное решение. Вот у вас с кем-то плохие взаимоотношения очень долгое время. Как их уладить? Нужно ли их налаживать вообще? А ведь у Бога мы просим о новой жизни в Его праведности. Совместима ли эта праведность Божья с этими плохими взаимоотношениями, или, что еще хуже, с отсутствием этих отношений в принципе? Бог во Христе примирил с собой мир и дал нам слово примирения. Еще мы читаем, что блаженны миротворцы. В одном из парафразов это место звучит так: «Радуются, когда им удается примирить закоренелых врагов, примириться со вчерашним врагом или отвернувшимся от них». Значит, налаживать отношения надо. Примиряться надо. И дальше вопрос только в цене, которую мы готовы заплатить за это примирение. Это вопрос, который каждый из нас для себя решает. Насколько я далеко могу зайти в смирении и самоуничижении. Вообще в активных действиях, чтобы восстановить добрые взаимоотношения. А это важно для повинующихся заповедям Господним. И несмотря на то, что до конца псалма далеко, нам все же где-то надо сказать аминь. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за великое чудо заповедей Твоих, открытых в Слове Твоем. Благодарим Тебя, Господи, что Ты открываешь и наши отношения к Тебе, то, Господи, как мы смотрим на заповеди и как мы обращаемся к Тебе. И просим Тебя, Господь, чтобы Ты повернул нас лицом к себе, к Твоим заповедям, помог нам вглядываться в них и видеть Твою глубину, Твою полноту, Твою любовь к нам. Даруй нам, Господи, быть благословенными Твоими детьми. Во имя Христа наша молитва. Аминь.